Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья. Радиогостиная, Ирина Латышинская за пультом, Олег Шевко на микрофона. Сегодня непростая у нас будет беседа с человеком ярким, человеком интересным. Роман Лункин с нами сегодня. И говорить мы с вами будем о религии в современном мире и современной России. Роман, добрый день.
Здравствуйте, Аня.
Вы бы нам представились, ваш титул полный, ибо я его всегда забываю.
Я руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы Российской Академии Наук.
Социолог. А есть проблемы?
Безусловно, есть. Вот поскольку я здесь у вас, значит, проблем куча.
Руководитель вы уже будем сколько? Обсуждать. Руководитель вы уже сколько лет этого центра?
Этот центр основал профессор Красиков в середине 90-х годов. И я руковожу этим центром с 17-го года.
Ну вот, а работаете там сколько?
Ой, работаю в Институте Европы с 2005 года уже. То есть довольно давно, сразу после защиты кандидатской диссертации.
2005-2018. Проблемы изменились, ситуация изменилась, есть что-то принципиально другое? Или вот ну просто такое идет спокойное эволюционное движение, предсказуемое и так далее?
Ну, принципиально изменилась сама по себе религиозно-политическая ситуация, вообще и представление о религии, и роль религии в обществе. А все-таки специалисты, эксперты, они разделяют эти две темы, эти два вопроса. Если в начале 2000-х годов для нас было главное изучение именно как бы, присутствия религии и идеологии, как бы религия как идеология была главным, и православие как идеология прежде всего, и как бы встраивание других церквей, прежде всего протестантских, общин католической церкви России, в российское общество, там, в социальное служение, экономику, культуру там, и так далее.
Ну, такая описательная такая модель, вот как это работает, понять, как это работает.
Ну, это не совсем описательно, тогда просто было главное вот идеология, и религиозные меньшинства, которые хотели занять свое место в обществе. А сейчас все-таки вот инославные, неправославные церкви, они заняли определенное место в обществе и достигли определенного успеха. Помимо этого, вот таким главным фактором стало социальное и такое гражданское развитие Русской Православной Церкви. Это активизация церковной жизни, когда церковь действительно становится вот таким мощным фактором гражданского развития и формирования того, что называется, в общем, гражданским обществом. Когда приходы становятся гражданскими институтами, складывается определенное вот такое молодое поколение духовенства, которое, в общем, ничего не боится. И не боится ввязываться в социально-культурные проекты, взаимодействовать с обществом, интеллигенцией, с вузами. То есть формируются инициативы, которых раньше не было, и которые раньше даже у самого священноначалия, у руководства вызывали какие-то вопросы, проблемы. А теперь все это вот вылилось в такое как бы широкое поле общественной деятельности церкви, где и в каждом регионе мы это видим. Вот такие яркие проекты, ярких лидеров. И понимаете, на фоне вообще общей слабости нашего гражданского общества и некоммерческих организаций, и такого зажима, который у нас есть в рамках законодательства там, и так далее, вот эти религиозные инициативы играют значительную роль.
Послушайте, я на самом деле здесь пытаюсь понять, потому что вы говорите о такой активизации позиции православной церкви и так далее. Мы к этому потом еще вернемся, пока только вот так наметить эту тему. Мне надо такое ощущение, что есть две православные церкви, потому что, с одной стороны, вы вот говорите про эту активизацию, с другой стороны, мы почти каждый день получаем письма, ну, по крайней мере, каждую неделю точно получаем письма, где церковь ассоциируется с мракобесием и говорят о другой позиции. Это не позиция продвинуть что-то новое, а позиция все запретить. Это что, упрощенный взгляд или это полюса, которые, ну, вот как-то между ними какое-то лавирование происходит?
С одной стороны, конечно, это незнание, это невежество по поводу того, что реально делает Русская Православная Церковь и чем занимаются приходы, и вообще как они развиваются. И есть действительно два образа церкви. Образ церкви вот как некой такой бюрократической структуры с какими-то мракобесными
Попы планами, мыслями, ходят мракобесные, да. Понимаете? Да, да, да. Вот, вот это вот нам пишут часто атеи, причем пишут извне, пишут об этом атеисты.
Да, и есть, есть вот такая лубочная картинка, причем формирование вот этого лубка, который отражает некую православную символику. Ну, не знаю, может быть, это связано с некоторыми такими архетипами сознания, как, например, вот в фильме Никиты Михалкова «Сивильский цирюльник». Угу. Там, где все русское с икрой, там масленицей, напитками и так далее.
Напитками, сказали бы, аккуратненько. Ну,
которые здесь нельзя называть.
Да ладно. А тот имя, которого не называется, правда, не
надо, хорошо. Да, это несколько из другой оперы. Да, но и в данном случае также. То есть церковь ассоциируется с некими стереотипами, которые стали складываться в синодальный период еще, между прочим, ну, в 19 веке, в конце 19 века, когда церковь также стала развиваться в сторону большей открытости. То есть когда церковь стала демократизироваться, особенно ведь это проявилось в начале 20 века, до революции, ну, да. Было вот масса разных и демократических церковных движений, которые хотели реформировать церковь, провести поместный собор, который Николай II как бы не благословлял проводить и так далее. То есть и вот религиозно-философские собрания, которые выстраивали отношения с интеллигенцией. Но при этом по контрасту возникал и другой образ церкви, как вот некой вот такой архаичной структуры, которая, наоборот, тянет общество назад, и где руководство, оно делает только то, что им сказали, там, не знаю, ну, сотрудники сверху, Кремля, да. Вот, администрации президента, они послушно это исполняют.
Но, а на самом деле, но
абсолютная карикатура. Mm-hmm. Абсолютная карикатура. Идея о том, что в современно-политической системе, которая у нас сложилась, это невозможно. Это невозможно сделать. Потому что церковь слишком многообразная структура. И когда патриарх Кирилл говорил о том, что у нас сейчас церковь находится в наиболее, что ли, свободной фазе своего развития, наиболее свободна от государства.
Он не лукавит?
Он прав. Он абсолютно прав. Мы с коллегами, когда вот еще в центре Карнеги у нас были семинары, и вышла книга «20 лет религиозной свободы в России» была книга, и «Православная церковь при новом патриархе». Тогда мы писали как раз, что церковь, наоборот, сама, как бы требуя от государства многого, она себя как бы хочет привязать и привязывает, объективно говоря, к государству, например, там требуя поддержки вот этого закона о передаче церковного имущества, разных преференций и так далее.
Ну, тут как бы получается, мы требуем или церковь чего-то требует, но надо понимать, что как только мы чего-то от государства требуем, оно ведь так не бывает, там что-то должно быть взамен, там какая-то связь формируется. Это не то, что типа вот мы, знаете, у нас были как-то вот ребята, пожилые люди уже, молокане, они в одном и том же эфире сказали о том, что государство вот не от Бога, а в том же эфире они говорят, почему нам государство помещение не дает? Да, и вот какое-то это внутреннее, вот, либо ты с этим государством борешься, этого не признаешь, либо ты говоришь, слушайте, ребята, дайте нам помещение.
Ну да, безусловно. Вот то, что вы сказали, достаточно важно, потому что это как раз показывает более вот такой сложный комплекс взаимоотношений церкви и государства, когда кто-то требует, кто-то что-то получает. Я думаю, что сейчас вот пока что до сегодняшнего момента, до вот этих всех дел, связанных с церковным расколом, в общем-то, был баланс такой взаимовыгодных отношений церкви и государства, когда, собственно, и власть получала некоторую такую символику православную, угу. И церковь получала поддержку и в рамках образования, и с церковным имуществом,
вы
и, собственно,
считаете,
в рамках регионов.
Это изменится?
Но эта ситуация, она, мне кажется, уже как бы немножко все-таки меняется. И чиновники как бы не всегда довольны теми требованиями, которые церковь предъявляет. Но, ну да, мне кажется, что ситуация будет меняться. Хотя в этом сложно сейчас поверить.
Ну, в общем-то, да. Но, тут кажется, что, знаете, да, железобетонно.
Но ситуация будет меняться. И, но поскольку церковь за вот прошедшие 20 лет, и особенно за прошедшие где-то лет 10, последние лет 10, значительно укрепилась, то, в общем, как бы любая власть, которая будет даже критично относиться, более критично, я бы так мягко сказал, чем нынешняя, к церкви, и к нынешнему патриарху, это не повредит церкви, а наоборот даже сделает ее более активной и приблизит ее к обществу, как бы заставит, как и все государственные церкви Европы, которые, большинство из которых уже отделилось от государства, это заставит церковь больше работать с конкретными прихожанами, организовывать социальные проекты, быть ближе к нуждам людей. Это, ну, это объективный процесс. Если тебе как бы дают как бы деньги и помещение, то, собственно, зачем тебе еще что-то делать? А здесь это подстегивает церковь, ее независимость. А сейчас то движение, которое сейчас мы наблюдаем в рамках наших полевых исследований, оно прежде всего связано с развитием христианской общины, которая в рамках русско-православной церкви тоже есть, как у протестантов, у католиков, есть христианская община. То, что как бы многие, и, кстати, и религиоведы, и вот такие критики православной церкви, они вообще как будто бы...
Они не замечают.
И не замечают, да? И подразумевают, что РПЦ как будто бы это только вот некий офис где-то, и все.
Ну,
и
да.
Больше ничего.
Так, это же неправда. Священники, особенно молодые священники, особенно и провинциальные священники, нам говорят, да ну тут офис, ребята, у нас жизнь на местах, у нас жизнь бурлит. И вот они нам об этой жизни рассказывают и готовы ее показать. И действительно складывается такая вот, знаете, такая внутренняя, ну, такой раздрай, что ли, да, вот эта картинка, структура, управляемая сверху и донизу, вот так вот, структура власти. И, с другой стороны, этой свободы действия на местах.
Ну, это, да, это действительно, это как, ну не знаю, в кабинете у окулиста, когда вот разные линзы дают
и
вставляют в очки, да, и все по-разному воспринимается. Так вот, вот задача как раз ученого, религиоведа и социолога, который непосредственно занимается современной жизнью церкви, это вот увидеть эти разные как бы точки обзора, что ли, на жизни церкви. И в данном случае есть вот с одной стороны оценка ситуации с точки зрения того, что вот жестокая бюрократия давит церковь, всякую инициативу, и все равно ничего не получится. Но я... Вот поскольку тоже общаюсь и с духовенством разных церквей, в том числе с православным, я вижу, что основная тенденция, основная перспектива — это все-таки вот такое взрывное социальное развитие разного рода приходов, превращение их в духовно-культурные, в том числе в будущем общественно-политические центры, потому что это и тренд развития христианской общины, которая собирается, расширяется, там ну, появляется больше молодежи,
ну, да.
И люди собираются и вокруг Евхаристии, вокруг причастия и богослужения, и потом как бы вне богослужебные проекты есть. Вот как у отца Дмитрия Смирнова, который был у вас на программе, у него есть и в рамках комплекса его приходов, у него несколько приходов, есть киноклуб, православный театр, там еще какие-то инициативы и социальные проекты в том числе. Вот весь этот комплекс, он действительно организует пространство вокруг себя. И такого рода большие комплексные приходы, они сейчас есть в большинстве епархий, в большинстве метрополий Русской Православной Церкви в разных регионах. И к этому еще добавилось ну, как бы вдохновение от тех новых епархий, которые вот создавал патриарх Кирилл с 2009 года. То есть у нас же метрополия, потом она делится на отдельно маленькие епархии, куда назначаются, как правило, более или менее молодые епископы. Молодые — это около 40 лет.
Ну да, для епископа действительно молодые. А я напоминаю, что Роман Лункин сегодня с нами, религиовед. Мы говорим о вере, мы говорим, на самом деле, мы подойдем сейчас к этому вопросу, о том, сколько шагов от веры до экстремизма, потому что это вопрос, который вы, друзья, задаете, потому что это вопрос, который вас волнует. И если у вас есть желание подключиться к беседе, если у вас есть вопросы к нашему сегодняшнему гостю, я все-таки думаю, знаете что, серьезные вопросы, поэтому... Будем мы брать телефонные звонки, будем мы их брать, но только от тех, кто никогда раньше сюда, в эту студию, на эти эфиры не дозванивался. Еще раз, Если вы никогда нам не дозванивались раньше, звоните 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Или вы также можете писать, независимо от того, писали вы нам раньше или нет, через сайт teos.fm, приложение «Радио Теос» или в тех группах, в которых вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Роман Лункин сегодня с нами. Мы делаем коротенький перерыв, буквально на 8-9 секунд, и после этого вернемся в нашу радиогостиную.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Роман Николаевич, у нас какая-то такая все-таки получается розовая картина, потому что, значит, мы постоянно говорим сейчас о православной церкви, мы говорим о том, что действительно идет развитие, оно идет, и тут опять взаимоисключающие вещи. Православные говорят, нам не нравится, допустим, рок-концерт, давайте мы выразим свою позицию. А рокеры говорят, вот, а нам не нравится, что вы сюда приходите. А входит ли в задачи религиоведа какая-то такая выработка, не знаю, во-первых, описание того, как выстраиваются отношения между верующими людьми и группами верующих, и обществом, и, с другой стороны, выработка каких-то рекомендаций по поводу того, как эти отношения строить, чтобы, по возможности, всем хорошо было?
Безусловно, такая задача стоит перед учеными, перед теми, кто занимается современной религиозной жизнью. И я вообще, когда приступал к работе религиоведа и социолога, то я именно так понимал свою задачу. В рамках нашего большого проекта «Энциклопедия религиозной жизни России» я в нем участвую аж с 98 года, то есть в этом году уже 20 лет будет. И таким образом мы старались в рамках полевых исследований в регионах и наших интервью, которые мы брали и у православных, и у неправославных, понять и проанализировать роль разных религий в обществе, собственно, понять отношения с обществом, понять и отношение к социальному служению, его восприятие, и в том числе понятие через интервью с верующим, религиозную политику, которая выстраивается там губернатором региона. Mm-hmm. То есть весь комплекс вопросов. Это легко сказать, что вот отношения с обществом. На самом деле отношения с обществом — это ведь масса разных. Это то, когда священник занимается субкультурами какими-нибудь, с подростками, и спортивные площадки там в приходе, и в церкви. И, в общем, масса... Ну, да. Это когда священник приходит в вузы, там занимается студентами студенческой миссии.
А потом то кто-то говорит, спектр, что да. Попы делают в вузах.
Ну, это смотря какие. Потому что если какие-нибудь лекции там вводятся сверху, и на них сгоняются студенты, наверное, это может вызывать некоторое неприятие. Но все зависит, опять же, как и в школе, от личности преподавателя, от личности того священника, который может своим обаянием и каким-то христианским, что ли, евангельским отношением привлечь к себе людей.
И таких есть, конечно.
Все больше и больше. Вот вы говорите, что как эта радужная картина складывается такая вот через розовые очки. Но понимаете, это...
Через линзы. Мы говорили про линзы сегодня.
Да, вот через эти линзы. Но эти линзы, скорее, действительно, они помогают понять весь спектр цветов, вот то многоцветие, которое сейчас складывается в церковной жизни. С моей точки зрения, об этом важно говорить, именно потому что это позволяет увидеть основные тенденции, не зацикливаться на тех проблемах, которые... Вот некоторые есть и остаются. Вот те проблемы, о которых там и я писал, и мои коллеги. Прежде всего, это конечно, достаточно большая бюрократизация церкви. Об этом тоже молодое духовенство, особенно в социальных сетях,
опять много говорит. О том, что это все-таки проблемы, действительно, в которые они отдают себе отчет и которые решаются.
Это духовенство, вот я говорю, что они пишут об этом достаточно много. И, например, вот проблема прихода. Я говорил по поводу христианских общин. Ну ладно, у протестантской церкви там по-разному общины строятся, но более-менее в свободном режиме, потому что у там баптистов, пятидесятников община в целом автономна. она и руководитель общины, он может сам решать вот все, вот как ему обустроить миссию и социальную работу.
От союза зависит тоже.
Это от союза зависит, но в целом это так. А вот христианская жизнь в рамках, и христианская община в рамках православной церкви иногда развивается как бы и вопреки вот этой бюрократизации и отношения со стороны церковного начальства. Особенно много конфликтов, связанных с противостоянием там, епископа или настоятеля какого-нибудь прихода по отношению к мирянам, которые проявили какую-то инициативу. Это было в 90-е годы. Но сейчас этого намного меньше. А как вот Сергей Филатов, мой коллега, значит, говорит, что сейчас духовенство, молодое духовенство стало, ну, каким-то более наглым, что ли, даже, и потеряло страх, который у них был, ну, который был у духовенства.
Так это другое поколение.
В конце 90-х годов.
Послушайте, если эти духовенства смотрят Марвел, допустим, да, и они вовлечены в современную культуру.
Они, да, понимают... и Марвел они еще используют в своих вот видеообращениях.
Абсолютно.
Да, то есть у нас же популярны теперь и священники, которые там читают такой рэп. Это из Минска, по-моему, вот один священник, белорусский священник. Он периодически записывает типа такого рэпа. И священники есть, которые отвечают за социальные сети. Я вот специально для того, чтобы как-то, что ли, увидеть, замерить вот эту картину, я периодически посещаю фестиваль «Вера и слово», который проводит Православная Церковь. Так. Это фестиваль для разных информационных отделов епархии Православной Церкви. Но именно на этом фестивале масса разных проектов, которые связаны с новыми технологиями, социальными сетями. В этом году вообще весь фестиваль «Вера и слово» был построен на таких мастер-классах, что такое ноу-хау, в общем, для православной церкви, где участникам рассказывали о том, как, значит, строить свои аккаунты в ВКонтакте, в Фейсбуке, там, ну, во всех социальных сетях. Как развивать вот это видеослужение. Ну, не знаю, масса вот таких проектов. И действительно, люди этим горят, они этим живут. И патриарх Кирилл, отвечая на вопрос по поводу того, что вот как быть, если, например, опять же, настоятель или епископ, он... говорит священнику, что, ну, не надо вот в социальных сетях общаться, это неблагочестиво, и вообще, ну, вот осторожнее с этим, как бы, поступайте, все на проверку, все вот надо визировать или получать на все благословение, а как в социальных сетях работать, если у вас на каждое, значит, слово должно быть...
Да, если там, ты печать пост и должен
да, ну, это невозможно.
Потом ты подпишешь, потом уже постишь.
Ну, и патриарх Кирилл ответил, что, в общем, по его мнению, дело совсем... не в стиле общения, то есть не в том, чтобы снижать свой уровень и общаться на каком-то молодежном сленге. А дело в донесении некоторых смыслов. И если вы вот эти смыслы доносите до молодых людей, которые обычно сидят в социальных сетях или смотрят ваше вот видео, то тогда вы выполняете миссию. И епископ, он должен нести определенное служение по... как бы такому отслеживанию, по попечению. Вот, попечение, духовное и попечение.
С этим большинство, да, согласится на тон епископ.
Но это должно быть. Это должно быть. Вот эта принципиальная позиция, это то, что, ну, 10 лет назад тоже было сложно себе представить, согласиться.
Я правильно понимаю, что это движение все-таки скорее пошло снизу, вот это Божие движение, но это не просто, я не знаю, где-то вверху собрались и сказали, так, все, пошли в соцсети. А люди стали туда идти, и вот это стало происходить. И тогда уже церкви нужно было решать, что с этим делать, и церковь говорит, а ведь это вот от Бога, в этом есть потенциал. Это именно движение снизу.
Я бы сказал, да, что это движение снизу, и это движение снизу, которое было в целом поддержано патриархом Кириллом и руководством Русской Православной Церкви, и большинством молодых епископов, перед которыми была поставлена задача развития миссии. Патриарх Кирилл стал главой церкви с 2009 года, но, в общем, вот это вот движение в рамках христианских общин, формирование нового поколения духовенства, оно происходило и до этого. И для православной церкви также оказалось важным и развивать миссию, и, в общем, становиться церковью, которая, ну, играет какую-то реальную роль в обществе, а не только символическую. Потому что долгие годы, когда в церковь возвращали имущество и отстраивались храмы и монастыри, разговор шел именно вот об этой символической роли. В общем, сама церковь поддерживала вот этот как бы декларативный и декоративный, декоративный образ долгие годы. В этом тоже, в общем, достаточно большая проблема. И я думаю, что и сам патриарх, и его такая многочисленная команда, они эту проблему также осознали. А для молодого духовенства это вообще оказалось вот как бы таким принципом, ну, что ли, вопросом выживания.
Ну да, это же...
Потому что, ну, понимаете, вот священник, который получил какой-то храм, какой-то приход, он вдруг осознает, что, ну, все, он достиг своего потолка, он ничего не может сделать. Угу. Ну, пришли вот эти бабушки, там пара вот каких-то подростков, которые испытали интерес к православию. Все. А вот эти тысячи людей, которые живут вокруг, почему они приходят только там полтора раза в год? Вот, почему? Это тоже непонятно. И большинство задумалось над тем, о чем вот социологи и мои коллеги, значит, говорили и писали еще с начала 2000-х годов. Это огромный разрыв между вот таким сакральным, значит, представлением о православии как неком таком сакральном символе России, культуры, традиции и, в принципе, позитивным отношением к православию как таковому. И таким мизерным знанием о религиозной жизни вот как таковой, то есть о богослужении, о молитве, о том вообще, вот как ходить в церковь, и надо ли вообще ходить в церковь каждое воскресенье. То есть вот эти вопросы большинство себе даже не задавало. Мне вот, кстати, вот сейчас происходит вот эта ситуация с церковным расколом в Украине.
И, так и опять это осмысление.
Я думаю, что
того,
это тоже вот должно быть основанием для миссии. Прошу прощения. Да. Основанием для миссии. Чтобы, как сказала одна ведущая на одном из центральных каналов, у нас, значит, сейчас разорваны евхаристические связи. Вот. Ну, может быть, все-таки большинство людей задумывается, что вообще такое Евхаристия, и почему это наказание, если люди верующие не могут друг с другом причаститься. Вот православные должны объяснять специфику ситуации, и что вообще это такое, и почему для церкви такие вещи важны.
Я тогда вас прошу вместе с Жанной Михайловой, нашей слушательницей, я немножко перефразирую ее вопрос, а не получается ли из-за этого некий, она пишет о вот, нарушении единства, а я скажу, некоторая поляризация, то есть несколько разных крыльев в той же самой православной церкви, потому что все-таки старая школа, она-то есть. Люди, которые видят православие как нечто формальное. Должно быть формальное соответствие. Рядом с этим есть новая школа. Что их объединяет? Я понимаю, что мы можем дать такой шаблонный ответ. Объединяет Христос. И самое интересное, что ответ будет правильный. Но вот не получается ли это внутри единой церкви, внутри единого организма, группы, школы, которые вообще, говорят, друг друга не особенно принимают, не особенно понимают.
Ну, я боюсь разочаровать, может быть, и вас, и нашу слушательницу. В рамках Русской Православной Церкви, в общем, всегда существовали и будут существовать разные группы и школы, которые иногда друг друга вообще не выносят, если не сказать хуже. И... Ну, в советское время, там, условно говоря, было советское духовенство, и были диссиденты, которые критиковали церковное руководство.
Ну, да, это прям,
в 90-е годы было. Это вообще как бы превратилось, вот эти все группы, идеологические группы, это превратилось в такое огромное море вот самых разных и консервативных, и либеральных течений направлений внутри православной церкви. И сейчас есть и те, и другие. Есть и либералы, и консерваторы, ну, по крайней
и
мере...
И уживаются.
Ну, и все уживаются, да, потому что для православной церкви, как такого многообразного организма, это совершенно естественное явление. А сейчас вот по поводу Украины, отношения к Константинопольскому патриархату, также часть либералов вообще написала письмо к патриарху с просьбой отменить решение синода о разрыве вот этого общения.
Либералов внутри православной церкви.
Да, да, это либералы внутри православной церкви. То есть они прямо выступили, можно сказать, против позиции священноначалия и патриарха Кирилла. Есть консерваторы, которые требуют, ну, тоже со своей стороны предлагают какие определенные радикальные меры, к примеру, ну, сделать так, чтобы все церкви православные, побудить всех разорвать отношения с Константинопольским патриархатом.
Ну да, если уж мы, так и все сразу.
Да, да, то есть и вообще предать анафеме патриарха Варфоломея, собрать собор, где заявить о том, что он еретик, экуменист, модернист и как-то восточный папист. Вот.
Вау.
То есть все сразу ему приписать, как бы припечатать и заявить о том, что он ушел в раскол и в ересь, и не просто так, а еще и потому, что он увел туда весь православный мир, в эту глобализацию и модернизацию.
Иван Петров продолжает эту тему. Если уж вот такое движение в православной церкви, и вот вы сказали о том, что лет там, 15 назад это можно было, ну, сложно было себе представить, а есть ли, и тут я, наверное, спрошу именно о конкретике, есть ли конкретные данные, конкретные вот какие-то вот события, тенденции, касающиеся, допустим, того, чтобы вот через это как-то развивалось общение между православными и взаимодействие между православными и инославными. Иными словами, я смотрю сейчас вот... Да, православная церковь перенимает то, что было хорошо знакомо тем же самым баптистам-пятидесятникам. Молитвенные группы, церковные выезды, там какие-то вот церковные пикники вот, и так далее. То есть как-то они начали говорить на том языке, на котором неправославные христиане говорили лет 20 назад. Означает ли это, что стало проще выстраивать отношения, общение? Или, ну, на самом деле, есть более глубокие вещи, которые делают нас не столь примиримыми, как хотелось бы?
Во многом, конечно, вот такого рода человеческие отношения протестантов и православных стали повседневной реальностью, и они стали намного проще, чем раньше. Опять же, это из-за отсутствия вот этого страха, потому что молодое духовенство с меньшей оглядкой на... своих на руководителей, идет на контакты с пасторами протестантских общин.
Они к нам на эфиры приходят.
Вот и эти на
молодые эфиры
к
ребята
приходят.
К нам,
да,
приходят на эфиры.
Но на радио прийти, это не так опасно, а вот прийти прямо там в церковь пятидесятников или в дом молитвы баптистов, это надо иметь определенную смелость. То есть как бы в само логово вот прийти сектантам.
Честно говоря, я это не очень оцениваю, наверное, но раз вы говорите, а вы сектовед, так вы религиовед, простите, да, так это все понятно. То есть это становится возможным. Они приходят, и они приходят зачем?
Ну, прежде всего, для обмена опытом, потому что это становится такой как бы непреложной необходимостью для, ну, прежде всего, для работы с молодежью, потому что протестантские церкви... Да, есть чему поучиться. Протестантские церкви всегда с начала 90-х годов известны именно тем, что они привлекали широкие слои студенчества и выстраивали такие молодежные церкви со своим музыкальным служением, с христианским роком, с разными группами, с христианским театром в том числе. И, конечно, в рамках православной церкви есть вот такая нужда для работы с молодежными субкультурами, потому что для этого все-таки нужен определенный опыт. И люди, которые, ну, обычно, вот как в христианской общине, если появляется какой-нибудь вот лидер, энтузиаст, который сам был, не знаю, готом или Эмма, ну, да, то он знает, как с этим работать, и начинает привлекать и его, и он зажигает других людей. Он начинает привлекать других.
Но потом начинает таких странных товарищей в церковь подтягивать. Ну ладно, это же другой вопрос.
Ну, вы понимаете, церковь, она в том числе для странных таких людей. Да, вот это написано, между прочим, в Евангелии прямо. Вот, или, например, вот я, как бы мне хорошо запомнился пастор, по-моему, Сергей Латышев из Архангельской области, епископ Российской Церкви Христиан Веры Евангельской, он сам рокер и в рок-группе тоже вот поет, играет, и одевается так же. То есть вот я у него брал интервью в каком-то, значит, американском таком, в техасском стиле кафе в Архангельске, он был в косухе, там, с заклепками, там совсем таким антуражем, и у них были совместные концерты с православной рок-группой.
Смотрите,
вот это, пожалуйста, обмен опытом.
Вот я, может быть, здесь немножко преувеличу, я скажу свое ощущение. Я не религиофет, я журналист, пастор, но все-таки это было. Вот, по крайней мере, у меня такое ощущение формировалось, когда разговариваешь с православными людьми более старшего поколения, теми, кто пережили конец 80-х и 90-е годы. Иногда в их ответах, в их реакции чувствовалась прямо боль. И вот почему боль. Мы православная страна, здесь православная церковь. И вот в конце 80-х, в 90-х пришли какие-то американские миссионеры, и, извините, я сейчас вот именно так скажу, у нас угнали паству. Они пришли и стали работать на нашей территории. И многое из вот этих противоречий, которые возникали, да, с одной стороны, из ретивости наших евангельских христиан и американских тех же самых миссионеров, а с другой стороны, из совершенно конкретных оскорбленных чувств, когда вот вы сюда пришли, и вы буквально отнимаете нашу паству, отнимаете наших людей. У меня такое ощущение, что вот этой боли, ну, как любой боли со временем, стало меньше. То есть вот как-то вот это вот, вот этот негатив 90-х, он все-таки стихает. Может быть, вы со мной не согласитесь здесь по обоим вот этим, по обеим позициям. Был этот негатив или нет, и стихает он или нет. Вот влияние 90-х на внутрирелигиозную ситуацию и межконфессиональную ситуацию здесь в России.
Абсолютно согласен, что такой негатив и был, и есть. Ну, была определенная такая ревность со стороны православных активистов о том, что есть масса сектантов, которые сейчас обратят людей в свою веру, но это прежде всего было связано с ошибочным представлением о том, что у нас страна православная, и все автоматически будут православными. И довольно долго ведь так считалось, и даже патриарх Кирилл, когда был еще митрополитом, в программе «Слово пастыря», у него было там ряд программ, которые были посвящены именно социологии. Вот, социологии, и он тоже говорил по поводу тех пигмейских процентов, которые социологи приписывают православной церкви, потому что там 5% ходит в церковь, а больше вроде бы и нет, а страна у нас большая, вот, куда деваться? Так вот, и тогда в слове пастыря также звучало о том, что все те, кто крещены, они есть православные. И могут считать себя православными верующими. Когда вот Кирилл стал патриархом, то тогда все-таки были целые программные проповеди о том, что надо перед крещением проводить катехизацию, надо спрашивать о том, во что верят крестные родители.
Это сразу надо об этом заговорили,
перед... перед венчанием вообще спрашивать, а зачем вы сюда пришли, что вы от этого хотите? То есть вот появилась сразу масса вопросов совершенно насущных. Так вот, у этих активистов, которые выступали против сектантов, было представление такое, что вот одного человека, значит, обратит какой-то проповедник в свою евангельскую церковь,
и все пойдут.
И он будет потерян как бы для православной церкви, и вообще он уведет из православия. А кто сказал, что человек автоматически вообще пойдет в православную церковь? Оказалось, что большинство-то, оно никуда не пошло вообще. Вот. И у меня всегда вот есть как бы два таких возражения на вот эту боязнь как бы сектантской волны 90-х годов. Первое — это то, что, ну, вообще-то это были не американцы. В своей подавляющей части.
Да, конечно.
Это были украинцы. У нас украинские миссионеры везде, украинские пасторы везде. Вот кого ни копни, тот, значит, с какой-то украинской области и где-то вот прячет свои вот сейчас тайные украинские национальные чувства сегодняшней ситуации.
Ужас, вы нас всех испугали. Значит, мы сейчас сразу сделаем перебивочку буквально на 7-9 секунд. Радиогостиная в эфире. Роман Лункин сегодня говорит страшные вещи. Оставайтесь с нами.
Радиогостиная. Говорим о главном и не только.
А вот теперь смотрите. Вы сказали, Россия там православная, не православная. На самом деле до сих пор вот это приходится слышать по поводу того, что она православная. Но ведь и об опасности веры, об опасности разных верований сегодня тоже приходится слышать. Когда вы, как религиовед, говорите, что вот это верование или это группа людей, или этот человек, может быть, заслуживает особого внимания, потому что здесь может быть опасность. Я, конечно, не про украинцев или там американцев, хотя, может быть, для кого-то тоже.
Слава богу, да.
Да,
а то
да.
Я тоже испугался, что вдруг вы тоже перекинулись, да, на эту сторону.
Я пока никуда не перекинулся и не собираюсь. Вот, да. Но вот вы тут поставили эту ситуацию, да, сказали о ней. Ведь говорят о том, что да, это, не знаю, вот эта организация имеет управление за границей, она опасна. Не по богословским причинам, а именно по этим. Или этот проект финансируется из-за рубежа, он опасен. Где религиоведение здесь? Насколько религиовед может высказывать по этому поводу суждения? Насколько эти суждения, в принципе, важны? Насколько они учитываются?
Да, вы уже спрашивали по поводу того, должен ли ученый делать какие-то прогнозы и давать рекомендации. Да. Ну, безусловно, может, поскольку вот каждый человек, который разбирает в своей теме, все-таки он может... может что-то порекомендовать и действительно дать какой-то объективный анализ ситуации, по крайней мере, разложить по полочкам, вот как действуют те или иные силы. Сейчас дело в том, что экстремисты есть, вот, по сути, везде. Это совершенно очевидно в неком таком, может быть, общем политическом смысле.
Есть или находят их везде? Потому что, тут еще определение экстремизма. Когда говорите, экстремисты есть везде, это что? Это из серии «русские-русские, кругом одни русские»?
Если дальше копать, то будет, конечно, очень сложно разобраться. И даже адвокатам, которые занимаются свободой совести, им также достаточно сложно иногда объяснить, а кто у нас считается экстремистом и кто может подпасть под определение экстремизма, который есть в нашем законе. Экстремисты есть везде, потому что, смотрите, в рамках западного либерального общества обычно экстремистами могут считаться... у них нет такого определения экстремизма, как у нас,
да,
но
конечно.
Все равно экстремистом могут считаться, например, христианские проповедники, которые... резко критикует однополые браки и гомосексуальные связи.
Раньше я бы сказал, что если бы они...
выступают против феминизма.
Вот.
Вот, например. Это или говорят о том, что нам не нужны мигранты, особенно по происхождению из мусульманских государств.
Понимаете?
Вот эта альтернатива для Германии, например, тоже ее считают чуть ли не нацистской партией, хотя я читал программу этой партии, она, в общем, вписывается в демократические нормы, потому что у них есть совершенно естественные требования, которые отвечают нуждам людей. Ограничение миграции, внимательное отношение к исламу, потому что он бывает разным, и так далее. У нас экстремисты тоже могут быть разных сортов. Там есть экстремисты, которые действительно используют идеологию для агрессивных действий своих.
Вот, смотрите, я тут пытаюсь к этому подойти, потому что лет 5 назад я был, если бы меня спросили, где граница экстремизма, я бы сказал так: если кто-то говорит, что гомосексуализм это плохо, это не экстремизм. Если кто-то говорит, что гомосексуализм это грех, это не экстремизм. Если кто-то говорит, собирайся и бей гомосексуалов, вот это экстремизм, потому что это призыв к конкретному действию. Сейчас же кажется, что совершенно не обязательно должен быть призыв к конкретному действию. Я даже слежу за тем, что на Западе происходит, опять-таки, и у нас тоже. И слова, просто употребление слов о том, что вот это грех, вот это ненавидит Бог, оно тоже может квалифицироваться как экстремизм. То есть наличие призыва к действию не является важным определяющим фактором при такой классификации?
Получается, что в рамках нашего сегодняшнего законодательства действительно достаточно какого-то сказанного слова для того, чтобы подпасть под штраф, либо даже уголовную статью. Но сейчас как раз по рекомендации Совета по правам человека вносятся изменения по декриминализации статьи, да, 282 по разжиганию межрелигиозной и межнациональной розни. И это означает что? Это означает, что, собственно, вот если человек что-то просто сказал, такое неаккуратное, да, неэтичное, то тогда его можно оштрафовать. И, по крайней мере, вот на первый раз не заводить именно уголовное дело. А потом уже, вот, когда он будет повторять свои, вот, свое преступление, то тогда это будет означать, да, пропаганду, разжигание в большей степени, мотивированное, вот, и так далее. То есть это в дальнейшем может привести к уголовному преследованию. И у нас как раз есть два типа вот таких дел. Одни касаются действительно террористов, которые использовали какие-то религиозные взгляды для того, чтобы оправдать свои действия. Ну, обычно это вот такие дела, они были на Северном Кавказе, это все известно. А вторая часть дел чисто, в общем, идеологических. Ну, те же самые свидетели Иеговы.
Организация запрещена на территории Российской Федерации.
Организация запрещена...
Ну, я добавил, все достаточно, вам не надо.
Вот я только хотел, так сказать, Верховным судом Российской Федерации.
А вы уточнили формулировку,
да,
хорошо.
Да, Верховным судом запрещена, ликвидирован управленческий центр свидетелей Иеговы. И все это сделано на основании комплекса дел, согласно которым были ликвидированы организации свидетелей Иеговы за распространение экстремистской литературы.
Кто решает, литература экстремистская или нет? И было ли вам, случалось ли вам быть экспертом, который готовит заключение для суда?
Не по этому делу. Да, безусловно. Ну, в рамках некоторых дел свидетелей Иеговы я тоже делал экспертизу. Но все решает, вот это как у Владимира Владимировича Путина всегда спрашивают и задают вопрос по поводу разных, значит, судебных разбирательств. Он всегда отвечает, что, знаете, давайте подождем, что скажет суд. Потому что у нас все решает суд.
Эксперты знают, берясь за работу, что хочет решить суд. Или, с другой стороны, наверное, их и другое давление есть. Давление от той организации, материалы или там лиц, материалы которых они анализируют.
Вот в отношении дел по свидетелям Иеговы, к сожалению, было понятно, что все суды будут выносить решение против них.
Даже кто-то из экспертов мог сказать, что нет, я не усматриваю в этом экстремизма.
Ну, такие эксперты были, я тоже не усматривал экстремизма во многих изданиях свидетелей Иеговы. Тем более, что какие-то призывы к агрессивным действиям у них, собственно, в этих изданиях не было. И именно поэтому следственные органы, они привлекали сторонних экспертов. То есть здесь в данном случае есть определенный произвол.
Сторонних в смысле?
Ну, людей без религиозного образования. Просто все-таки эксперты, это сейчас эксперт, который делает экспертизу религиозную, у него должна быть и степень там философских наук по религиоведению.
Как бы да.
Именно по вот этой специальности. Соответственно, следственные органы, если хотят получить свой результат, вот, который они хотят, то есть запретить, то они привлекали там кого угодно. Там культурологов, лингвистов, психиатров. Ну, то есть это самый такой широкий спектр был. Тем более, что вот эта сфера экспертизы религиозной, она, по сути, не регулируется на законодательном уровне, так как другие виды экспертиз. И поэтому я думаю, что именно из-за этого такой произвол. И этот произвол, он, в принципе, устраивает те, кто вот хотели запретить и свидетели Иеговы, и целый ряд там исламских сочинений, в которых тоже, в общем, такого как бы очевидного призыва к агрессивным действиям нет, а есть то, что подпадает под определение экстремистской деятельности в нашем законе. И наш правозащитник ведь бьется над тем, чтобы как-то скорректировать это определение, убрать оттуда, ну, по крайней мере, там, превосходство, то есть пропаганду превосходства своей религии, да, над другой.
Тут непонятно. Да. А зачем я в этой вере, если я считаю, что все остальные тоже правы? Тут как бы внутренние проблемы есть.
Здесь есть и простор для произвола, и довольно избирательный подход. Соответственно, я вот лично, честно говоря, мне все это не нравится, хотя я сам делаю экспертизы, но когда я уверен, и в религиозной организации, и в ее литературе, то тогда я делаю экспертизу. И, тем более, что эти экспертизы я индуистам делал, вот разным индуистским организациям и свидетелям Иеговы, и по пятидесятникам, тем более, что эти экспертизы потом вывешиваются в интернете, и потом тебя на протяжении многих лет еще и полощут, вот как эксперта, который поддержал ту или иную организацию. Вот, соответственно, понимаете, вот поскольку мне эта ситуация не нравится, я думаю, что вообще, на самом деле, надо действовать по закону, оценивать действия.
Правильно,
вообще
не по понятиям.
Вообще всю эту экспертизу
Роман, отменить. Все, я действую по закону, эфир пора завершать. Роман Лункин, 50 минут прошло, как 5. Роман, спасибо вам большое.
Спасибо.
Пока.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.